Говорит Радио Свобода. В Москве опечатан офис российского представительства правозащитной организации Amnesty International.
Наш офис был вскрыт и опечатан без какого-либо предупреждения или извещения.
Супруги Ильдара Дадина Анастасии Зотовой приходят письма с подтверждением фактов издевательств над заключенными в колонии, где содержится ее муж.
Люди говорят, что да, все правда, там избивают, пытают, просто так держат в ШИЗО, и начальник колонии настоящий садист.
Адвокаты директора украинской библиотеки в Москве не могут понять, в чем обвиняют их подзащитную.
Обвинение в части вот экстремизма не конкретно, а что препятствует вообще какой-то защите от него.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 2 ноября. Московский офис международной правозащитной организации Amnesty International был в среду опечатан без объяснения причин. Об этом на своей странице в Фейсбуке первым сообщил глава российского представительства организации Сергей Никитин. Коллега Никитина Иван Кондратенко написал, что замки в офисе были заменены, а на двери повешено уведомление о том, что объект является, цитата, «собственностью субъекта Российской Федерации», а также предписание обратиться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вынести вещи. Он уточнил, что вся техника и документы, а также личные вещи сотрудников остались внутри. Медиа-менеджер Amnesty International в России, по Европе и Центральной Азии Александр Артемьев рассказал в интервью «Радио Свобода», что офис был опечатан до 10 часов утра, когда в нем начинается рабочий день.
Наш офис сегодня утром, по всей видимости, был вскрыт и опечатан, по всей видимости, Департамент государственного имущества города Москвы в наше отсутствие, без какого-либо предупреждения или извещения. А это произошло до 10 часов утра, когда начинается наш рабочий день, но немногим ранее, поскольку у нас есть накопители энергии, которые должны обеспечивать бесперебойную работу компьютеров в отсутствие электричества, и когда мы пришли на работу, эти батареи еще пищали, на них где-то рассчитано на 2-3 часа, то есть это произошло в районе 9, может быть, чуть-чуть раньше. Наша дверь была вскрыта, замки заменены, наша сигнализация отключена, по всей видимости, электричество тоже отключено, потому что батареи, вот эти накопители, работали, и судя потому что видно в новую замочную скважину, установлена новая сигнализация, потому что висят внутри нашего офиса провода, которых раньше не было. На двери печать Департамента госимущества с указанием на то, что объект является собственностью субъекта Российской Федерации город Москва, и вскрытие может быть осуществлено только в присутствии представителя Департамента госимущества, а также висит выписка из кадастра, в которой есть приписка, что по вопросам вывоза имущества надо обращаться письменно по адресу Бахрушина, 20. Ничего другого мы сообщить не можем, поскольку просто не располагаем информацией, и контактные телефоны, которые указаны на печати, не отвечают. Собственник известен от Департамента госимущества, мы снимаем у него это помещение в течение последних 20 лет, исправно платим арендную плату и услуги ЖКХ, поэтому никаких догадок у нас даже нет. Мы хотим получить какие-то объяснения со стороны Департамента госимущества и уже на основании этих объяснений как-то выстраивать наши дальнейшие действия. Пока мы не представляем, что делать.
Слова Александра Артемьева позже подтвердил и глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.
Сегодня коллеги, когда пришли утром, они обнаружили, что дверь офиса опечатана, на двери есть следы насильственного вскрытия и приклеена бумажка, что вы можете требовать о вывозе вещей посредством письма по адресу на улицу Бахрушина, а также дан некий контактный телефонный номер. Мы абсолютно не понимаем, что произошло, мы не получали никаких предуведомлений, мы не получали никаких посланий ни по почте, ни по электронной почте, и хочу подчеркнуть, что за все 20 с лишним лет аренды мы всегда аккуратно оплачивали аренду, и здесь не может быть никаких сомнений, что речь не идет о выселении по причине неуплаты. Тут может быть много причин, здесь может быть чисто техническая причина, на что мы надеемся, но мы, конечно, также и не исключаем того факта, что речь идет о правозащитной организации, а о том, какая царит в стороне обстановка, это известно, в общем, всем, кто интересуется.
Это был глава российского представительства организации Amnesty International Сергей Никитин. Совпадение это или нет, но офис организации был опечатан на следующий день после того, как она потребовала немедленного освобождения активиста и узника совести Ильдара Дадина, а также расследования его жалоб на пытки. Напомню, что 1 ноября издание «Медуза» опубликовало переданное через адвоката на словах письмо Дадина жене Анастасии Зотовой. В нем Дадин описывает пытки и избиения. Зотова обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, которая пообещала направить в колонию своего представителя. Следственный комитет начал доследственную проверку. Сообщается также, что Дадина в среду осмотрела группа независимых врачей и не обнаружила последствий побоев. При этом работники ФСИН отрицают, что Дадина избивали и издевались над ним. Они заявляют, что в их распоряжении есть видеозапись, на которой заключенный говорит, что с ним все в порядке. Однако Анастасия Зотова заявляет о том, что родственники других заключенных в колонии в городе Сегежа, где содержится Дадин, подтверждают, что сотрудники колонии регулярно издеваются над осужденными. Кто из представителей ФСИН контактировал с вами после того, как сайт «Медуза» опубликовал со слов адвоката письмо вашего мужа об издевательствах над ним в колонии? Что вообще вам сказали?
Официально пока еще никто не связывался. Я вчера ходила в управление Федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня тоже ходила в управление ФСИН сама. В управлении ФСИН я говорила с одним из руководителей. Его зовут Климаков Леонид Леонидович. Он начальник правового управления. И он сказал, что сейчас всю эту информацию проверяют уже не просто ФСИН, это проверяет Следственный комитет. И в случае, если факты подтвердятся, то все виновные лица будут подвергнуты не только дисциплинарной ответственности, но и уголовной. И я очень надеюсь, что так и произойдет, потому что сейчас и мне, и адвокату Алексею Липцеру начали поступать письма от родственников других заключенных, которые находятся в той же самой колонии ИК-7. И люди говорят, что да, все правда, там избивают, пытают, просто так держат в ШИЗО, и начальник колонии настоящий садист. И я надеюсь, что удастся каким-то образом доказать вот это все, потому что вы видите, что происходит. Появилась информация о том, что Ильдар якобы опроверг избиение под видеозапись, хотя этой видеозаписи нигде нет, никто ее не видел. Понятно, что если там человеку будут держать пистолет за спиной и говорить «опровергай», конечно, все они будут это опровергать. И сейчас наша самая большая задача – доказать это. Потому что я знаю, что мой муж не врет. И люди, жены, матери, которые начинают связываться и рассказывать о своих мужьях и сыновьях в этой колонии, они тоже не врут. И наша задача просто доказать, просто привлечь этого человека, этого садиста к ответственности.
Но все-таки представители ФСИН, они говорили о том, что то, что сказал Ильдар Дадин и то, о чем рассказал адвокат Липцер, неправда. Они пытались как-то вот в разговоре с вами опровергнуть это и говорить вам, что они легко докажут, что все это неправда, и вот приводить в пример вот эти снимки, эта видеозапись, которую еще пока, правда, действительно никто не видел. Такого рода разговоры с вами велись?
Нет, со мной такие разговоры не велись. Единственное, что сказали, мы не знаем, правда ли это или нет. Там человек говорит, я юрист, я должен иметь доказательства для того, чтобы утверждать, что правда, а что нет. Я, конечно, предполагаю, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний будут всячески пытаться это опровергнуть, потому что этот скандал им вовсе не на руку. Действительно, если у нас будут доказательства, если у нас будет не один Ильдар, который об этом заявил, не одна я, которая это сказала, а все заключенные этой колонии сообщат об этом, то, конечно, будет трудно сохранить пост начальнику колонии, будет трудно замять это дело.
Но все-таки я должен уточнить, по сети ходят фотографии Ильдара Дадина, где на его теле нет следов побоев, утверждается, что эта фотография сделана недавно, то есть это вот представлено в некоторых средствах массовой информации именно как доказательство того, что с ним все в порядке. Вы видели эту фотографию, и если да, то вы верите тому, что на ней изображено?
Я видела эту фотографию, я могу с точностью сказать, что на этой фотографии точно изображен мой муж, Там на фотографии плашка внизу, что фотография сделана 1 ноября 2016 года. Допустим, это действительно так, допустим, действительно следов уже не осталось. Но это можно объяснить, потому что со слов Ильдара, переданных адвокатом, я поняла, что основные избиения происходили 11 сентября, 12 сентября. И в дальнейшем повторялись, когда они повторялись, эти числа просто не были Ильдаром указаны, или я могла не понять, не разобрать. И если избиение, пусть даже самое жестокое, было 10 сентября, прошло уже более полутора месяцев, и действительно, если следы какие-то были, то их могло не остаться. По словам адвоката, я поняла, что у Ильдара были ссадины на руках, по всей видимости, от наручников, когда за спиной руки сковывали и подвешивали. Но я на этой фотографии очень внимательно пыталась рассматривать руки Ильдара. Ссадин не увидела, но, может быть, я просто не знаю, где они. Сейчас у меня фотографии нет перед глазами, но, насколько я помню, он показывал руки вниз с ладонями. И, возможно, там с другой стороны были эти ссадины, и мы их просто не видим. Они же могли по-разному сфотографировать. Я надеюсь, что поедут правозащитники, поедут независимые врачи. Обещала поехать сама омбудсмен Татьяна Москалькова. Может быть, мы узнаем, увидим, поймем, что там происходит. Может быть, нужно допросить по этому поводу не только Ильдара, но и других заключенных, данные которых у нас тоже есть, из жалоб их родственников. Посмотреть, есть ли на других людях следы пыток, чтобы понять, что действительно происходит. Потому что из того, что я поняла, из разговоров, вот, которые я имела с другими людьми, этот начальник действительно бьет, действительно пытает, и это все правда. То есть это я знаю теперь не только со слов своего мужа.
А вы сами в разговорах с работниками ФСИН пытались добиться свидания со своим мужем в колонии, которое, как я понимаю, было невозможно в последнее время из-за того, что его сразу отправили в ШИЗО?
Я приезжала в эту колонию, я просила о свидании, мне сказали, нет, у нас в ШИЗО свидание не положено. И каким образом свидание добиваться, я просто не очень представляю. То есть вот я стою около каменной стены, там колючая проволока, и мне говорят, свидание не положено. Я же не могу там лезть на эту стену через колючую проволоку, штурмовать колонию, кричать, убить мне моего мужа. То есть я могу только просить, если мне говорят, не положено, и не пускают, то что я могу сделать?
Ну, простите, я вас перебью, но, может быть, в связи с произошедшим сказать, пустите меня к мужу, чтобы я убедилась в том, что с ним все в порядке.
Можно так попробовать. Они могут дать краткосрочное свидание через стекло на камеры, но я не знаю, насколько Ильдар согласится говорить об этом на камеры. Хотя, наверное, согласится после того, как я ему расскажу, какой шум поднялся. Потому что вполне возможно, мы-то знаем, что происходит. Мы знаем, что на произошедшее отреагировал пресс-секретарь Песков. Мы знаем, что об этом доложено Путину. Мы знаем, что об этом знает Москалькова, с которой я разговаривала лично. Мы знаем, что все ОНК подняты. Мы знаем, что все правозащитные организации подняты. Мы знаем, что за границей начался шум. А Ильдар сидит в колонии. Он сидит в этой своей маленькой узкой камере, и он ничего не знает о том, что происходит. Возможно, его очень сильно запугивают, возможно, ему угрожают. Может быть, если я его увижу, может быть, если я расскажу ему, что уже дело дошло до такого уровня, что замять это невозможно, что его никто не тронет, что он может смело говорить обо всем, то он согласится говорить и во время краткосрочного свидания. Но сейчас вот к Ильдару едет адвокат. Я надеюсь, что с адвокатом он тоже поговорит, и вся эта ситуация как-то разрешится.
Это была супруга Ильдара Дадина, Анастасия Зотова. Напомню, что в 2015 году Ильдара Дадина приговорили к 3 годам колонии. Он отбывает наказание в исправительной колонии номер 7 в Карелии. Дадин стал первым осужденным по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий в России. В 2014 году его 4 раза задерживали на несогласованных акциях. В январе 2015 года Дадина задержали за участие в акции в поддержку журнала «Шарли Эбдо» и арестовали на 15 суток. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Мещанский суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу уголовное дело директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют в экстремизме и растрате. В октябре прошлого года в библиотеке украинской литературы в Москве и в квартире ее директора прошли обыски. Во время этих обысков следователи обнаружили книгу Дмитрия Корчинского «Война в толпе, которая признана в России экстремистской. Всего в обвинении, выдвинутом против Натальи Шариной, фигурирует порядка 25 книг, в которых эксперты нашли признаки экстремизма. 28 октября прошлого года Наталья Шарина была задержана, а 30 октября помещена под домашний арест. Его срок неоднократно продлевался, а в конце октября нынешнего года суд смягчил меру пресечения для Шариной, разрешив ей прогулки. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Елене Поляковской.
Претензии к библиотеке украинской литературы появились еще до известных событий на Украине. В 2010 году там дважды проходили обыски. В МВД тогда заявили, что среди посетителей библиотеки якобы распространялась литература с элементами экстремизма. В 2011 году было возбуждено дело против Натальи Шариной. Ее уголовное преследование прекращалось и возобновлялось несколько раз. Библиотеку тогда удалось спасти, за учреждение вступился украинский МИД. Владимир Ельченко, который в 2010 году был послом Украины в России, в интервью «Радио Свобода» сказал, что и во времена нормальных отношений между двумя странами отстоять библиотеку было непросто.
Вот такие ставления до неї з боку російських властей, воно ще задовго до всіх останніх подій.
Отношение к библиотеке украинской литературы со стороны российских властей еще до всех последних событий было отнюдь неположительным. Другое дело, что нам все же удавалось убедить власти, что нельзя эту библиотеку закрывать, потому что она единственная в своем роде. И, кстати, она полностью финансировалась из бюджета правительства Москвы. То есть украинская она была, по сути, только по названию. Сейчас ее пытаются сделать отделением то ли библиотеки дружбы народов, то ли библиотеки иностранной литературы. То есть это будет показуха. Будут лежать 10-20 украинских книг, чтобы показать, что якобы там есть украинский сегмент. А на самом деле будет уже что-то совсем другое. Вообще, с тем законодательством, которое сейчас существует в Российской Федерации, включая все принятые в последнее время законы об экстремизме, вообще нельзя иметь мнение отличное от официального. Это касается и библиотеки, и литературы, и иностранных агентов, и финансирования из-за рубежа.
Это касается, конечно, и литературы, и библиотеки, и всего этого. И иностранных агентов, и финансирования из-за кордону.
Ситуация вокруг библиотеки украинской литературы заметно осложнилась в 2014 году. Дипломатические отношения между двумя странами значительно ухудшились. После отзыва посла Ельченко Украину в России уже 2.5 года представляет временный поверенный. В самой библиотеке ждут реорганизации. Адвокат Натальи Шариной Иван Павлов отмечает, что уголовное дело в отношении нее не имеет никакого отношения к процедуре реорганизации, закрытия или ликвидации библиотеки украинской литературы. По словам адвоката, защите Шарины до сих пор не удалось получить внятных объяснений от гособвинения, в чем же все-таки обвиняют директора библиотеки украинской литературы.
Именно государственному обвинителю возлагается обязанность по изложению обвинения. Он должен в доступной манере рассказать, в чем конкретно обвиняется Шарина. Мы вот уже год как бьемся с тем, что просим следственные органы и прокуратуру обратить внимание на то, что обвинение в части вот экстремизма не конкретно, что препятствует вообще какой-то защите от него. Наталью Шарину обвиняют в том, что она совершила вот эти вот экстремистские действия, используя служебное положение свое. Служебное положение директора библиотеки украинской литературы. Все это обвинение будет рассматриваться в суде. Мы знаем, что наша позиция абсолютно справедливая и законная, и позиция, связанная с невиновностью нашей подзащитной. Но мы понимаем, в каких условиях происходит разбирательство. И эти условия не предполагают какой-то справедливости. Поэтому мы понимаем всю сложность ситуации, в которой будет проходить рассмотрение этого дела. При том, что мы убеждены, крепко убеждены в невиновности Натальи Шариной, мы понимаем, с чем придется нам столкнуться.
Неправомерным считают преследование Натальи Шариной по экстремистской статье и в информационно-аналитическом центре «Сова». Эксперт по неправомерному антиэкстремизму Мария Кравченко обращает внимание на противоречия в российском законодательстве.
С нашей точки зрения, преследовать Шарину по статье 282 невозможно по ряду причин. Во-первых, есть несоответствие между законом об экстремизме и законом о библиотечном деле. Дело в том, что по закону о библиотечном деле библиотекари библиотеки обязаны хранить в своих фондах все материалы, которые к ним поступают. А с другой стороны, закон об экстремизме требует пресечения, с одной стороны, распространения экстремистской литературы, с другой стороны, даже ее хранения в целях распространения. То есть есть вот такое вот противоречие между двумя законами. Существует необходимость устранить эти противоречия, но никаких попыток это сделать на законодательном уровне нет. И в этой ситуации крайними оказываются библиотекари, которых, собственно, наказывают по соответствующей статье административного кодекса. Это статья 2029, как раз вот о распространении запрещенной литературы или ее сохранении с такой целью. В данном случае речь идет даже не об административном, а об уголовном деле. Уголовное преследование по 282 статье ведется тогда, когда речь идет о сознательном пропагандистском акте, умышленном распространении материалов, направленных на возбуждение ненависти. Даже если они не запрещены судом, но если они опасны. Но библиотекарь, который хранит у себя в библиотеке литературу, не занимается пропагандой. Библиотекарь хранит и выдает книги. И, в принципе, библиотекарь совершенно не обязан быть знаком с содержанием этой книги. Поэтому обвинять библиотекаря в том, что он занимается умышленной пропагандой, с нашей точки зрения, совершенно невозможно.
Сотрудники библиотеки украинской литературы по-прежнему остаются на местах. Комментируют ситуацию они неохотно, ссылаясь на то, что о новостях, связанных с бывшим директором, да и о перспективах самой библиотеки узнают лишь из СМИ. Что касается работы библиотеки, то с середины октября она открыта в режиме читального зала, о чем свидетельствует скромное объявление на ее официальном сайте. Фонды библиотеки, а это 50 тысяч единиц хранения, собираются передать Центру славянских культур, который активно поддерживается Министерством культуры Российской Федерации и был представлен в июле 2016 года. В сентябре на перспективу закрытия библиотеки украинской литературы резко негативно отреагировал МИД Украины. В заявлении внешнеполитического ведомства называются недопустимыми любые виды трансформации библиотеки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду назвала российскую аннексию Крыма нарушением норм международного права. В интервью молдавской редакции «Радио Свободная Европа» она подчеркнула, что в условиях приднестровского конфликта в Молдавии любая форма признания Крыма российским – это государственная измена. По словам Санду, ее оппонент, пророссийски настроенный кандидат Игорь Дадон, использует тему принадлежности Крыма, чтобы превратить голосование на президентских выборах в геополитическое. Накануне первого тура выборов в Молдавии Дадон заявил, что Крым принадлежит России. Второй решающий тур голосования состоится 13 ноября. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге официально не объявлялась. Об этом сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения города Татьяна Савинова. Во вторник на пресс-конференции Савинова заявила, что в Екатеринбурге каждый 50-й житель является носителем вируса иммунодефицита человека. Савинова подчеркнула, что слово «эпидемия», которое она произнесла, цитата, «ничего не означает». Для медиков, по ее словам, это давно эпидемия ВИЧ, когда так много людей заражены. Однако это не случилось вчера, и ничего официально не было объявлено, подчеркнула Савинова. В Казахстане суд приговорил к смертной казни Руслана Куликбаева, признанного виновным в убийстве 10 человек и вооруженных нападениях в июле 2016 года. Куликбаев был задержан 18 июля после нападений на здание полиции и Департамента комитета национальной безопасности Казахстана. Власти страны назвали произошедшее терактом. Куликбаев признал вину и не стал раскаиваться в содеянном. В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы на основе обращения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудил дело по факту нарушения условий свободного доступа к реке Раменке в районе жилого комплекса «Золотые ключи», где, предположительно, находится квартира премьер-министра России Дмитрия Медведева. Согласно Водному кодексу России, полоса земли вдоль водных объектов общего пользования предназначена также для общего пользования, и доступ к ней перекрыт быть не может. Нарушение закона наказывается штрафом. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Вернемся коротко к обсуждению ситуации вокруг Эльдара Дадина. Этой теме посвящен наш сегодняшний обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Я беседую с его автором Алей Пономаревой. Аля, как реагируют социальные сети на события вокруг Эльдара Дадина, вокруг его письма о том, что к нему в колонии применялись пытки?
Большинство из тех, кто это письмо прочел, считают, что это один из самых страшных и тяжелых текстов, которые им попадались на глаза в последнее время. Галина Тимченко пишет: «В моей ленте письмо расшарили сотни человек. Невозможно читать и очень страшно». Катерина Гордеева: «Я не боюсь смерти и больше всего боюсь не выдержать пыток и сдаться», пишет живой человек, сидящий по политической статье в России в 21 веке. Виктория Ивлева: «В Гуантанамо, говорите, пытают, и вас, живущих в России, это волнует больше, чем судьба наших мужиков, ежедневно насилуемых, мучимых, избиваемых на наших зонах. Читайте тогда, что происходит на зоне с Эльдаром Дадиным».
В публикациях, которые вы включили в обзор, говорят только о пытках или вспоминают, за что же все-таки Эльдар Дадин был осужден?
Ну, многих, конечно, очень возмущает то, что речь идет о человеке, который оказался в колонии, по сути дела, за мирные протесты. Ксения Ларина пишет: «Хочу напомнить, что Эльдар Дадин – обычный мирный гражданин, которого бросили в лагерь именно за инакомыслие, за политические высказывания. Эльдара осудили за одиночные пикеты. Он не бросал булыжники в мирных милиционеров и не кричал им в лицо оскорбления, даже не сопротивлялся. Он просто стоял, сколько позволит стоять». Андрей Десницкий поддерживает. Он пишет: «Завтра это может быть сделано в каждом из нас. Дадин, напомню, сидит за участие в мирных акциях протеста. Это даже не болотное дело, одиночные пикеты. Видимо, это делается с ним, чтобы мы все боялись и помалкивали».
Каким-то образом авторы публикации на эту тему предлагают способы противодействия тому, что происходит, призывают к чему-то?
Да, несомненно, сейчас призывают авторы публикации выходить на протесты в защиту Дадина и поднимать как можно больше шумиху для того, чтобы власти не могли как-то замолчать происходящее. В частности, вчера прошел протест в Москве, сегодня в Вильнюсе, завтра планируется акция протеста в Петербурге. Собираются подписи под открытыми письмами, в частности, Лев Тимофеев собирает подписи писателей и журналистов. А на Change.org опубликована петиция за немедленное освобождение Эльдара Дадина. Один из активистов призывает как можно скорее найти проверенного адвоката, который смог бы поехать в место, где расположена колония, поселиться там и вести ежедневную работу с Эльдаром, отчитываясь оттуда каждый день.
И, может быть, есть какой-то пост, который подводит итог всему тому, что было сказано выше?
Кирилл Мартынов пишет, что с пытками Дадина есть проблема, потому что мы до сегодняшнего дня об этом не думали, и жизнь была совершенно нормальной, но проблема в том, что заключение в тюрьму невиновного человека само по себе является пыткой, и жизнь не была нормальной и до последних новостей от Дадина. Просто мы к этой ненормальности уже привыкли и не замечаем ее. Человек ни за что сидит, без особой причины его обыскивают и без причины запрещают находиться в обществе. Теперь пытками они там просто берут новую высоту, а точнее возвращают свое историческое наследие. Особенность нашей нынешней ситуации в том, что мы и к этому скоро начнем привыкать.
Это была Аля Пономарева, автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы». Полностью обзор под заголовком «Настоящая гестапо» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Судя по сообщениям в прессе со ссылкой на крупных европейских чиновников, Европейский Союз и российский концерн «Газпром» согласовали решение по антимонопольному расследованию в отношении деятельности «Газпрома» в 8 странах Центральной и Восточной Европы. Расследование было инициировано еще 5 лет назад. В конце сентября 2011 года представители надзорных органов Европейской комиссии внезапно нагрянули в офисы дочерних компаний «Газпрома» или их партнеров. При этом было изъято большое количество документов. Похоже, что вся эта история теперь завершается неким компромиссом. Впрочем, компромиссом ли? Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский обратился за комментарием к исполнительному директору американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаилу Корченкину.
Судя по многим сообщениям в прессе со ссылками на европейских чиновников, Европейская комиссия и «Газпром» практически согласовали уже условия соглашения по результатам 5-летнего антимонопольного расследования. Напомним, ключевым пунктом обвинений в адрес «Газпрома» стала сохраняющаяся еще с 1970-х годов привязка контрактных цен на российский газ для стран Европы к ценам на нефть. Теперь же, как можно предположить, этот фактор практически утратил свою значимость, просто потому, что сами цены на нефть резко упали, и мало кто ожидает их существенного роста в ближайшие годы. В какой мере, на ваш взгляд, именно это обстоятельство упростило достижение соглашения в принципе, то есть уже по определению?
Проблема была не в абсолютном значении газовых цен, а в относительном. То есть страны Восточной и Южной Европы платили за российский газ больше, чем страны Северо-Запада, например. Ну, если сравнить там цены Словакии, Болгарии, Литвы в особенности, и Германии, то наблюдалась очень большая диспропорция. Сейчас эти цены выровнялись, и если бы, скажем, они зависели только от цены на нефть, то пропорции сохранились бы, но сейчас цены стали гораздо ближе. То есть мы видим, что «Газпром» пошел навстречу Евросоюзу, но это произошло не только в связи с расследованием, но и в связи с расширением конкуренции, как, например, в Литве, где был построен плавучий терминал СПГ, появилась конкуренция, и «Газпром» очень быстро, резко снизил цены на российский газ.
Второй из трех главных пунктов антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении «Газпрома» – запрет странам-получателям российского газа на его перепродажу другим странам Евросоюза. Но такой запрет вроде уже в прошлом.
У этой проблемы две стороны. Там одна часть – это право перепродажи. Запрет на перепродажу был отменен более 10 лет назад. А второе – это виртуальный реверс, который был разрешен уже после начала расследования ЕС. Ну, в частности, в Польше виртуальный реверс был запрещен в период, когда газопроводом Ямал-Европа, его польским участком, управлял «Газпром». Года 4 назад оператор изменился. Вместо «Газпрома» газопроводом стало управлять польское министерство финансов, точнее, компания, собственником которой был польский Минфин и есть. И тут же в стране был разрешен виртуальный реверс. То есть можно было из трубы отбирать газ, который предназначался для потребителей Германии, чего раньше делать было нельзя.
Теперь это стало в Европе практикой повсеместной, включая, скажем, и поставки из Европы на Украину.
Сейчас виртуальный реверс используется повсеместно, опять же, за исключением прибалтийских стран, поскольку труба между, скажем, Литвой, Латвией, Эстонией и континентальным, назовем так, Евросоюзом, проходит через территорию Белоруссии, которая не подпадает под регулирование третьего энергопакета. И вот тут очень интересно, в скорости увидим, как решена эта проблема.
Наконец, третий из главных пунктов обвинения. «Газпром» предоставлял немалые скидки на свой газ тем восточноевропейским странам, которые были готовы сотрудничать с ним, например, в проектах строительства новых газопроводов. Соответственно, другие страны таких льгот не получали. Если исходить из сообщений в прессе, что огромный штраф «Газпрому» до 10% годового оборота компании теперь скорее не грозит, стало быть, и здесь мог быть достигнут некий компромисс.
Ну, во-первых, штраф – это исключительная мера наказания, и за всю историю антимонопольных расследований в газовой отрасли огромный штраф получили только две компании – «Рургаз» и «Газ де Франс», каждая из которых заплатила более 500 миллиардов евро за раздел рынка. То есть компании договорились между собой о разделе рынка, что запрещено правилами ЕС. Обычно компании просто выполняют все требования Еврокомиссии, исправляют свою операционную практику и тем самым избегают штрафов.
Однако сам по себе вопрос таких обусловленных скидок от «Газпрома» отдельным странам Европы с повестки европейского расследования пока окончательно не снят.
Если говорить о ценовых скидках на российский газ, то тут все не так просто. Например, Болгария действительно получила скидку перед тем, как дать разрешение на строительство «Южного потока». Это было еще в период ускоренного развития проекта. Однако перед получением этой скидки цена на газ для Болгарии подскочила едва ли не до самого высокого в Европе уровня. То есть она подскочила так, на мой взгляд, странно и выше, чем рост цен на нефть, выше, чем отношение болгарской валюты и доллара. То есть повышение было необъяснимо высоким. Так что эта тема еще ждет своего расследования.
То есть в итоге цена для Болгарии могла остаться и более высокой?
Да, в итоге цены все равно остались выше, чем, скажем, в Италии или особенно в Германии. Но, тем не менее, вот была серьезная скидка, не помню, сейчас 15% или 20%.
Даже когда Европейская комиссия и «Газпром» объявят о достижении компромисса по нынешнему антимонопольному разбирательству, это отнюдь не будет означать его полного завершения. Далее предполагается второй этап, некий «маркет-тест», то есть рыночный тест, на протяжении которого все заинтересованные страны Евросоюза смогут высказать свои претензии или соображения. И только по завершении этого этапа Еврокомиссия будет принимать окончательное решение. Каким вам видится этот самый «маркет-тест»?
При нормальном ходе событий этот маркет-тест пройдет гладко. Однако, к сожалению, политика очень часто вмешивается в газовые дела и делает газовые отношения России и Европы трудно предсказуемыми. Так что я надеюсь на хороший исход, на продолжение такого взаимодействия «Газпрома» с европейскими компаниями и с Еврокомиссией. Но не исключаю любой ход событий.
Еврокомиссия настаивает на принятии в Евросоюзе нормы, которая предполагает предварительное ознакомление Брюсселя с будущими контрактами отдельных стран Евросоюза на импорт зарубежного газа.
Это желание не вполне понятно. В принципе, предварительное ознакомление чиновников Евросоюза с контрактами «Газпрома» только удлинит переговорный процесс. И, в принципе, это относится только к межправсоглашениям, то есть такой основной и любимой форме газовых соглашений России и европейских стран. Если это возможно, я бы посоветовал «Газпрому» отказаться от межправсоглашений и заключать договоры напрямую с фирмами. Это будет быстрее, и тогда чиновники Евросоюза не смогут вмешиваться в процесс заключения контрактов. Просто отменить эти церемонии, когда сидят руководители компаний, подписывают контракт, за спиной стоят главы государств. Это, в общем-то, ненужная практика.
Для тех стран Евросоюза, у которых контракты с «Газпромом» были за последние 5-10 лет перезаключены на многие годы вперед, эти контракты предстоит пересматривать в соответствии уже с новыми соглашениями Еврокомиссии и «Газпрома».
Этот процесс идет постоянно, и в контрактах предусмотрены сроки пересмотра. Обычно это делается раз в 2-3 года, иногда чаще. И если посмотреть по отчетности «Газпрома», компания регулярно сообщает о пересмотре контрактов и длинный список партнеров, с которыми это было сделано. Это примерно так, как было в момент принятия закона о монополии газового экспорта «Газпрома». До этого российский газ экспортировали, особенно в страны бывшего Советского Союза, несколько компаний, и потом просто это право у них было отобрано, и, соответственно, импортеры перезаключили договоры с «Газпромом».
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корченкин.
Вопросы Михаилу Корченкину задавал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Это был фрагмент программы «Экономическая среда», которая впервые выйдет в эфир в четверг в 16:30 по московскому времени. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Депутат Государственной Думы, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Премьера картины еще не состоялась, она намечена на март 2017 года. Запрос Поклонской направлен по просьбе общественного движения «Царский крест» с целью добиться, чтобы фильм не вышел в прокат, а его создатели были привлечены к ответственности. Активисты движения «Царский крест» считают фильм антиисторической подделкой и угрозой национальной безопасности, а режиссер Алексей Учитель называет действия активистов глупостью и маразмом и отмечает, среди прочего, что материалы фильма уже подвергались проверке со стороны прокуратуры. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Новый фильм Алексея Учителя «Матильда», премьера которого предполагается еще только в марте, уже стал предметом горячего обсуждения. Движение «Царский крест» обратилось к депутату Госдумы Наталье Поклонской, заявив, что картина является угрозой национальной безопасности, и попросив проверить, не содержится ли в нем оскорбление чувств верующих. Поклонская еще в бытность свою прокурором Крыма, прославившаяся тем, что вышла на массовую акцию «Бессмертный полк» с портретом Николая II, обещала инициировать всестороннюю проверку картины, а также направила соответствующий запрос на имя генерального прокурора Российской Федерации. В Петербурге тоже есть организации, готовые поддержать активистов движения «Царский крест», говорит член Президиума Координационного совета патриотических сил Петербурга Андрей Цыганов.
Это не просто фильм, а это проект, направленный на дискредитацию царской семьи, который основан на абсолютно лживых фантазиях авторов сценария, не основанных на исторических фактах. То, как этот фильм подается, продвигается, какие средства на него были затрачены. Потому что речь идет, насколько я понимаю, об 1/6 всего годового бюджета фонда кино. Свидетельствует о том, что это такая масштабная атака на сознание, попытка такой десакрализации царской семьи, которая канонизирована. Поэтому я, безусловно, и большинство здравомыслящих людей поддерживают тех гражданских активистов, которые выходят на пикеты против этого фильма, пишут протестные письма и, в частности, обратились к Наталье Владимировне Поклонской, результатом чего и стал нынешний депутатский закон. Мы ждем, что этот фильм не будет выпущен в широкий прокат. Это позиция сотен тысяч православных людей по всей России, налогоплательщиков, средства которых были отправлены на изготовление вот этой вот поделки.
Известного кинорежиссера Юрия Мамина не удивляет не то, что нашлись люди, обратившиеся к Наталье Поклонской с просьбой проверить фильм «Матильда» на наличие оскорблений чувств верующих, не готовность бывшего прокурора это проверять.
Если говорить по поводу того, что нельзя марать образ государя в связи с его связью с балериной, то это, помните, как это было сказано у Грибоедова? А в этих баснях, что ни говори, хоть и животные, а все-таки цари. Это крайнее проявление верноподданничества у абсолютно доведенного до идиотизма, невежественного, трусливого, но очень глупого человека. Таких очень много. Герой фильма «9 дней одного года» в исполнении Смоконовского Илья Куликов произносил там монолог о дураках. Дурак всегда идет ногу со временем. У нас бытует замечательный дурак, крепкий, надежный. Он никогда не умирает, но в некоторые времена, без времени, скажем, такие эпохи, которые у нас сейчас как раз царит, они поднимают голову, открывают рты и, не стыдясь, начинают нести тот понос, который у них хранился в их закромах в течение какого-то предыдущего срока. Вот такое время мы переживаем. Оно периодически наступает в России, как, собственно, повторяется вся ментальность нашего народа. Если бы это было не так, тогда образы Гоголя не были бы так живучи сегодня. Они заявляют о своем верноподданничестве. Это одно и то же, что доносительство. Это выказывание раболепства и верности. Когда, предположим, в былые времена, с каким удовольствием люди веселились и пили, показывая, что им нечего, собственно, опасаться. У них чиста совесть. Они даже дома в застолье в семейном клеймили врагов, пили за Сталина и считали, что их смелость, веселость и гнев справедливый, он как раз гарантия доказательств их верного служения и патриотизма. Нет, это не гарантия. А вообще все связано с тем, что просто наш президент Путин не окрикнул. Если он окрикнет их, они заткнутся. Ну, может быть, это все кажется, что как раз в этом есть гарантия стабильности, когда они так верны, готовы друг на друга клепать, но лишь бы только власть не трогали. Вполне возможно, что вот поэтому идет такое молчание. Дальше посмотрим. Если не окрикнут, то будут действительно дальше продолжаться все эти вещи. Причем они ведь нарастают.
Из слов Поклонской понятно, что фильм будет проверяться не только на предмет оскорбления чьих-то чувств, но и на культурное, историческое обоснование. С вашей точки зрения, можно ли применять такой критерий к произведению искусства?
Вы правы, это нельзя делать. Художественным произведениям с такой меркой не подходит, если они особенно касаются исторических произведений, отодвинутых от нас на столетия и дальше. Если это касается вещей, которые проверяемы легко, ну это легко проверить. Пожалуйста, по поводу Николая II известно все, он даже дневники вел. До дня почти известно. манера его вести дневники, она дала возможность хоть неподробно, но точно узнавать, с кем он встречался и как это проходило. Есть много свидетельств, поэтому тут проверять нечего. Решить проверить может только неверственные люди. И то, что Поклонская приняла возможность заняться этой проверкой, это свидетельствует о ее абсолютной безграмотности. Но это она показывала, уже давая интервью, знаменитое, еще будучи крымским прокурором. Там по поводу религии, по поводу всего, ну оно какое-то очень было наивное, на уровне школьницы.
Поэту, сценаристу, артисту Вадиму Жуку вопрос об исторической правде в художественном произведении кажется чрезвычайно тонким.
Это дело художников в основном. Какое мое отношение к Николаю II? Его церковь канонизировала, сделала святым. А Льва Николаевича Толстого она отлучила от церкви. А Толстой написал очерк Ходынка, очень страшный, когда только вступал Николай на свою страшную непростую должность. Не могу судить целиком его царствование. Мне он кажется, ну, не больно сильным царем, допустившим то, что произошло в 20 веке со всеми его последствиями до сих пор. Дело не в этом. Дело в том, что никто, и в том числе и режиссер, не стояли со свечкой около Николая II и всех других царей. И почему, в принципе, идет тенденция такая, что о царях не стоит плохо говорить, включая Ивана Грозного. И давайте-ка мы на Пушкинской могиле устроим митинг православных активистов за строчки «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу». Нехорошо поступил наш курчавый поэт. Не дело так говорить о царях, которым по традиции вроде бы власть дана Богом. Я не уверен в этом. У меня непростые отношения с исторической правдой, и я уверен, что художник, который занимается тем, чем он занимается, и такой серьезный художник, как учитель, трижды, четырежды и многожды проверял факты, к которым он обращался. Не говоря о том, что художник имеет право на трактовку фактов, это уж другой разговор. Но то, что пишет Поклонская, как следователь районного отделения, что мы будем долго проверять факты, да факты эти проверены уже десятилетиями, да факты эти наверняка всеми консультантами учителя проверялись. Поэтому меня больше всего в этом деле оскорбляет, скажу тот же самый глагол, то, что люди, не имеющие отношения к искусствам, лезут в это самое искусство. Какого черта?
Историк, философ, религиовед Сергей Фирсов полагает, что люди в эту историю лезут неспроста.
Что касается сути проблемы, насколько верно отражены отношения наследника будущего императора Николая II Матильды Феликсовны Пшесинской, то, мне кажется, этот вопрос не стоит активно муссировать. Во-первых, это достаточно старая известная история. Император имел отношения с Матильдой Феликсовной. Она об этом писала в своих воспоминаниях. Об их отношениях писали знавшие историю современники, что нашло отражение в дневниках того времени. Потом, наконец, Матильда Феликсовна была членом императорской фамилии. Правда, уже после событий 17-го года. Но, тем не менее, она оформила свои отношения с одним из великих князей. Но это не было ни для кого какой-то сенсацией. Другое дело, что царь вот прославлен в качестве святого, и для некоторых показ фильма, где он предстает весьма не святом обличье, кажется странным. Но мы не должны забывать, что царя канонизировали как страстотерпца и мученика, не за правление даже. Однако переубеждать убежденных бессмысленно. Этот вопрос не столько юридического плана, на мой взгляд, сколько психологического, поскольку есть целый отряд людей, почитающих последнего русского государя, ну, даже не как страстотерпца и мученика, а как царя-соискупителя, поскольку мы можем сказать, что для такого рода людей это будет откровенное кощунство и глумление. Это надо иметь в виду заранее. Для многих из тех, кто просто почитает царя как страстотерпца и мученика, это тоже будет глубоким оскорблением. К сожалению, император не стал еще фигурой исторической. Он до сих пор фигура политическая, вызывающая живую реакцию. Историческая давность для него не наступила.
По мнению Сергея Фирсова, за почитанием последнего российского царя стоит конструирование искусственного идеального образа потерянной России. Историк считает, что говорить об исторической правде, о документах людям, которые смотрят на историю как на сказку, через мифологические очки, бесполезно. Переубедить их невозможно. По словам Сергея Фирсова, новый российский имперский миф опрокидывает сегодняшний день в прошлое и является причудливым конгломератом старого российского имперского мифа и советского сталинского мифа. И в его рамках Николай II, как ни странно, такая же сакральная фигура, как и Сталин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и в завершении представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Фрагмент радиожурнала «Поверх барьеров». Первый эфир ровно 20 лет назад, 2 ноября 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Только что в Москве вышла новая книга критика и популяризатора науки Даниила Данина. Книги о науке – одно из направлений его интересов. Его работа «Неизбежность странного мира» переведена на 11 языков. Он автор биографий Резерфорда и Нильса Бора. Данин также сценарист научного кино и кинокритик. Фильм «В глубины живого» по его сценарию получил в 1967 году золотую медаль в Монреале. Последняя работа Даниила Семеновича – книга о Борисе Пастернаке. Она называется «Бремя стыда». Даниил Данин – гость нашей московской студии. С ним беседует Александр Горянин.
Даниил Семенович, меня больше всего поразило то, что Пастернак в вашей книге равновели к таким вещам, как дружба, любовь, юность, путешествия, обстоятельства вашей личной судьбы, поиск смысла жизни. – Я понимаю, конечно, что это литературный прием, и все-таки, почему это так?
Может быть, это станет понятным, если я расскажу, как возникла эта книга. Я начал ее писать весной 80-го года, когда исполнилось 20 лет со дня смерти Пастернака. Я жил это время в Переделкине, и все вокруг было полно Пастернаком, вся природа вокруг, его могила невдалеке от Дома творчества, как высокопарно назывался тот дом, в котором мы жили. И мне показалось, что надо написать воспоминания о Пастернаке. Остается все меньше тех, кто его знал. Я хоть и знал его, не был его близким другом, но все-таки я его знал. Я был, как я написал, отмечен и привечен им. Поэтому я считал, что нужно рассказать о нем. Я думал, что я напишу это где-нибудь за 10-12 дней, напишу свои воспоминания Бориса Леонидовича. Но едва я начал писать, как я попал в плен его собственной строки. «А жизнь, как тишина осенняя, подробно». И оказалось, что для того, чтобы увидеть Пастернака, понять, какое он место занимает в твоей жизни и почему ты привязан душой к его поэзии, к его личности и прочее, для этого надо очень много рассказать. Для этого надо перелистать собственную жизнь, начиная с отрочества, когда он впервые вошел.
Кстати, вы помните, что первое привлекло вас к Пастернаку? Помните ли вы первый удар пастернаковской молнии?
Вы знаете, это был удар не пастернаковский, а удар из уст Маяковского. Маяковский назвал гениальным четверостишие Пастернака из «Марбурга». «В ту ночь всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспиру, таскал я с собой и знал на сбок, шатался по городу и репетировал». Он не всем точно сказал Маяковский, но это было, он сказал, это гениальное четверостишие. И это ощущение гениальности было, потому что влюбленности в юности, в отрочестве были одной из главных тем жизни. Понимаете, вот это таскал я с собой, знал на зубок, шатался по городу и репетировал, как трагик в провинции драму Шекспиру. Это вошло, надо узнать, что это такое, Пастернак. Понимаете? Вот с этого началось, с этой строфы. А потом, когда я добыл первые его книги, я довольно подробно в своей книге об этом рассказал. Я пленился, я бы сказал, музыкой Пастернака. То есть необыкновенной музыкой Пастернака. Вообще ощущение такое, что стихосложение, как некая нелепость, должно нуждаться в оправдании. В чем оправдание этого желания писать в рифму, писать ритмически? В музыке. Оправдание в музыке. Музыка необыкновенно содержательна. Пастернак был в этом смысле поэт совершенно необыкновенный. «Красавица моя, вся суть, вся стать твоя мне по сердцу, вся рвется музыкой стать, и вся на рифм просится». Знаете, когда чувствуешь такую музыку, или «Весеннюю порой льда и слез, весной бездонной, весной бездонную, когда в Москве конец сезона, вода доходит в холода по пояс небосклону, отходят раны поезда, пруды желто-лимонные, проводы, как провода, оттянуты в затоны». Необыкновенная музыка. Не смыслом даже, вот этим он пленил. объяснил всем, понимаете? А потом оказалось, что он рассказывает об этой самой жизни, которая, как тишина осенняя, подробно рассказывает, конечно, тонкие, точные и поразительные вещи, которые нужны и в молодости, и в зрелости, и в старости. Оказалось, что в старости это даже, может быть, нужнее, чем в молодости. Поэтому, когда вы говорите, что на великом, может быть, это точное определение, но, знаете, вот такое ощущение, что это воплощение всего этого. Понимаете, Пастернак оказался в этом смысле поразительным, единственным в своем роде поэтом.
То есть никто лучше него не передал все эти категории?
Ну, я не могу сказать, чтобы никто не передал лучше, но он передал своим единственным образом. А так как у всех у нас свой генетический код, то, вы знаете, мы выбираем в искусстве то, что нам нужно. Потребление искусства так же индивидуально, как его создание. Поэтому существует гений, который мне абсолютно не нужны. Хотя я совершенно точно сознаю, что это поэты гениальные, понимаете? Но я не буду называть имена, чтобы не оказаться в глупом положении.
Чтобы не обидеть носителей иного генетического кода.
Да.
Это был фрагмент беседы Александра Горянина с писателем и историком Даниилом Даниным о его книге, посвященной Борису Пастернаку. Передача впервые вышла в эфир 20 лет назад, 2 ноября 1996 года. Выпуски архивного проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 2 ноября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.